На его пути молодой заключенный в таком же синем комбинезоне держался фронтовски. Его матерчатый синий пояс был затянут пряжками в круг тонкого стана, а на груди в распахе комбинезона виднелась голубая шелковая сорочка, хотя и линялая от многих стирок, но замкнутая ярким галстуком. Молодой человек этот занял всю ширину бокового прохода, куда направлялся Рубин. Правой рукой он чуть помахивал горячим включенным паяльником, левую ногу поставил на стул, облокотился о колено и напряженно разглядывал радиосхему в разложенном на столе английском журнале, одновременно напевая «Хьюги-буги, хьюги-буги, самба-самба». Рубин не мог пройти и минуту постоял с показным кротким выражением. Молодой человек словно не замечал его. «Валентуля, вы не могли бы немножечко подобрать вашу заднюю ножку?» Валентуля, не поднимая головы от схемы, ответил, энергично отрубливая фразы. «Лев Григорьевич, открывайтесь, рвите когти. Зачем вы ходите по вечерам? Что вам тут делать?» И поднял на Рубина очень удивленные светлые мальчишеские глаза. «Да на кой черт нам тут еще филологи? Ха-ха-ха!» — раздельно выговаривал он. «Ведь вы же не инженер! Позор!» Смешно вытянув мясистые губы детской трубочкой и увеличив глаза, Рубин прошепелявил: «Детка моя, но некоторые инженеры торгуют газированной водой. Это не мой стиль. Я первоклассный инженер. Учтите, парниша!» Резко отчеканил Валентуля, положил паяльник на проволочную подставку и выпрямился, откидывая подвижные мягкие волосы такого же цвета, как кусок канифоли на его столе. В нем была юношеская умытость. Кожа лица не исчерчена следами жизни и движения мальчишечьи. Никак нельзя было поверить, что он кончил институт еще до войны, прошел немецкий плен, побывал в Европе и уже пятый год сидел в тюрьме у себя на родине. Рубин вздохнул. «Без заверенных характеристик от вашего бельгийского босса наша администрация не может...» «Какие еще характеристики?» Валентин правдоподобно играл в возмущение. «Да вы просто отупели! Ну, подумайте сами! Ведь я безумно люблю женщин!» Строгая маленькая девушка не удержалась от улыбки. Еще один заключенный от окна, куда пробирался Рубин, поощрительно слушал Валентина, бросив занятие. «Кажется, только теоретически», — скучающим жевательным движением ответил Рубин. «И безумно люблю тратить деньги, но их у вас... Так как же я могу быть плохим инженером? Подумайте, чтобы любить женщин и все время разных... Надо иметь много денег. Чтобы иметь много денег, надо их много зарабатывать. Чтобы их много зарабатывать, если ты инженер, надо блестяще владеть своей специальностью. Ага, вы бледнеете!» Удлиненное лицо Валентули было задорно поднято к Рубину. «Ага!» — воскликнул тот зэк от окна, чей письменный стол смыкался лоб в лоб со столом маленькой девушки. «Вот, Левка, когда я поймал Валентулин голос! Колокольчатый у него! Так я и запишу, а? Такой голос по любому телефону можно узнать, при любых помехах!» И он развернул большой лист, на котором шли столбцы наименований, разгравка на клетке и классификация в виде дерева. «Ах, что за чушь!» — отмахнулся Валентуля, схватил паяльник и задымил канифолью. Проход освободился, и Рубин, идя к своему креслу, тоже наклонился над классификацией голосов. Вдвоем они рассматривали мозг. От чего же зависит голос по телефону? Что это передают? В комнате громче был слышен джаз, но тут с подоконника пересиливал свой самодельный приемник, из которого текла перебегающая фортепианная музыка. В ней настойчиво выныривала и тотчас уносилась, и опять выныривала, и опять уносилась одна и та же мелодия. Глеб ответил: «17-я соната Бетховена». Я о ней почему-то никогда... «Ты слушай». Они оба нагнулись к приемнику, но очень мешал джаз. «Валентайн», — сказал Глеб, — «уступите, проявите великодушие». «Я уже проявил», — огрызнулся тот, — «сляпал вам приемник. Я ж вам и катушку отпаяю, не найдете никогда». Маленькая девушка повела строгими бровками и вмешалась: «Валентин Мартынович, это правда невозможно слушать сразу три приемника. Выключите свой, вас же просят». Приемник Валентина как раз играл «Slow Fox», и девушке очень нравилось. «Серафима Витальевна, это чудовищно!» Валентин наткнулся на пустой стул, подхватил его на переклон и жестикулировал, как с трибуны. «Нормальному, здоровому человеку как может не нравиться энергичный, бодрящий джаз? А вас тут портят всяким старьем. Да неужели вы никогда не танцевали голубое танго? Неужели никогда не видели обозрение Аркадия Райкина? Да вы и в Европе не были. Откуда ж вам научиться жить? Я очень-очень советую. Вам нужно кого-то полюбить». Ораторствовал он через спинку стула, не замечая горькой складки у губ девушки. «Кого-нибудь, садепан, сверкание ночных огней, шелест нарядов». «Да, у него опять сдвиг фас», — тревожно сказал Рубин. «Тут нужно власть употребить». И сам за спиной Валентули выключил джаз. Валентуля ужаленно повернулся: «Лев Григорьевич, кто дал вам право?» Он нахмурился и хотел смотреть угрожающе. Освобожденная бегущая мелодия 17-й сонаты полилась в чистоте, соревнуясь теперь только с грубоватой песней из дальнего угла. Фигура Рубина была расслаблена, лицо его было уступчивые карие глаза и борода с крошками печенья. «Инженер Прянчиков, вы все еще вспоминаете Атлантическую хартию? А завещание вы написали? Кому вы отказали ваши ночные тапочки?» Лицо Прянчикова посерьезнело. Он посмотрел светло в глаза Рубину и тихо спросил: «Слушайте, что за черт? Неужели и в тюрьме нет человеку свободы? Где ж она тогда есть?» Его позвал кто-то из монтажников, и он ушел подавленный. Рубин бесшумно опустился в свое кресло спиной к спине Глеба и приготовился слушать, но успокоительно ныряющая мелодия оборвалась неожиданно, как речь, прерванная на полуслове. И это был скромный, непарадный конец 17-й сонаты. Рубин выругался матерно, внятно для одного лишь Глеба. «Дай по буквам, не слышу», — отозвался тот, оставаясь к Рубину спиной. «Всегда мне не везет, говорю», — хрипло ответил Рубин, так же, не поворачиваясь. Вот сонату пропустил. Потому что не организован. Сколько раз тебе долбить? Проворчал приятель. А соната очень хороша. Ты заметил конец? Ни грохота, ни шепота. Оборвалась и все, как в жизни. А где ты был?
С немцами. Рождество встречал, усмехнулся Рубин.
Так они и разговаривали, не видя друг друга, почти откинув затылки друг к другу на плечи. Молодчик, Глеб подумал. А мне нравится твое отношение к ним. Ты часами учишь Макса русскому языку. А ведь имел бы основание их и ненавидеть. Ненавидеть? Нет. Но прежняя любовь моя к ним, конечно, омрачена. Даже этот беспартийный мягкий Макс, разве и он не делит как-то ответственности с палачами? Ведь он не помешал. Ну, как мы сейчас с тобой не мешаем ни Абакумову, ни Шишкину-Мышкину. Слушай, Глебка, в конце концов, ведь я еврей не больше, чем русский. И не больше русский, чем гражданин мира.
Хорошо, ты сказал. Гражданин мира — это звучит бескровно, чисто.
То есть космополиты. Нас правильно посадили.
Ну, конечно, правильно. Хотя ты все время доказываешь Верховному суду обратное.
Диктор с подоконника пообещал через полминуты дневник социалистического соревнования. Глеб за эти полминуты рассчитанно медленно донес руку до приемника и, не дав диктору хрипнуть, как бы скручивая ему шею, повернул ручку выключателя. Недавно оживленное лицо его было усталое, сероватое. А Прянчикова захватила новая проблема. Подсчитывая, какой поставить каскад усиления, он громко, беззаботно напевал «Хьюги-буги», «Хьюги-буги», «Самба-самба». Глава шестая. Мирный быт. Глеб Нержин был ровесник Прянчикова, но выглядел старше. Русые волосы его с распадом на бока были густые, но уже легли венчики морщин у глаз, у губ и продольные бороздки на лбу. Кожа лица, чувствительная к недостаче свежего воздуха, имела оттенок вялый. Особенно же старила его скупость в движениях. Та мудрая скупость, какую природа хранит иссякающие в лагере силы арестанта. Правда, в вольных условиях шарашки с мясной пищей и без надрывной мускульной работы в скупости движений не было нужды, но Нержин старался, как он понимал отведенный ему тюремный срок, закрепить и усвоить эту рассчитанность движений навсегда. Сейчас на большом столе Нержина были сложены баррикадами стопы книг и папок, а оставшееся посередине живое место опять-таки захвачено папками, машинописными текстами, книгами, журналами, иностранными и русскими, и все они были разложены раскрытыми. Всякий неподозрительный человек, подойдя со стороны, увидел бы тут застывший ураган исследовательской мысли. А между тем все это была чернуха. Нержин темнил по вечерам на случай захода начальства. На самом деле его глаза не различали лежащего перед ним. Он отдернул светлую шелковую занавеску и смотрел в стекла черного окна. За глубиной ночного пространства начинались розные крупные огни Москвы, и вся она, невидимая из-за холма, светила в небо неохватным столбом белесого рассеянного света, делая небо темно-бурым. Особый стул Нержина
с пружинистой спинкой, податливой каждому движению спины, и особый стол с ребристыми опадающими шторками, каких не делают у нас, и удобное место у южного окна, человеку, знакомому с историей Марфинской шарашки, все открыло бы в Нержине одного из ее основателей. Шарашка названа была Марфинской, по деревне Марфина, когда-то здесь бывшей, но давно уже включенной в городскую черту. Основание шарашки произошло около 3 лет назад, июльским вечером. В старое здание подмосковной семинарии, загодя обнесенное колючей проволокой, привезли 1,5 десятка зэков, вызванных из лагерей. Те времена, называемые теперь на шарашке крыловскими, вспоминались ныне как пасторальный век. Тогда можно было громко включать BBC в тюремном общежитии. Его и глушить еще не умели. Вечерами самочинно гулять по зоне, лежать в рассеющей траве, противоуставно нескошенной. Траву полагается скашивать наголо, чтобы зэки не подползали к проволоке. И следить хоть за вечными звездами, хоть за бренным, вспотевшим старшиной МВД Жвакуном, как он во время ночного дежурства ворует с ремонта здания бревна и катает их под колючую проволоку домой на дрова. Шарашка тогда еще не знала, что ей нужно научно исследовать, и занималась распаковкой многочисленных ящиков, притянутых 3 железнодорожными составами из Германии. Захватывала удобные немецкие стулья и столы, сортировала устаревшую и доставленную битой аппаратуру по телефонии, ультракоротким радиоволнам, акустике, выясняла, что лучшую аппаратуру и новейшую документацию немцы успели растащить или уничтожить, пока капитан МВД, посланный передислоцировать фирму «Лоренц», хорошо понимавший в мебели, но не в радио и не в немецком языке, выискивал под Берлином гарнитуры для московских квартир начальства и своей. С тех пор траву давно скосили. Двери на прогулку открывали только по звонку. Шарашку передали из ведомства Берии в ведомство Абакумова и заставили заниматься секретной телефонией. Тему эту надеялись решить в год. Но она уже тянулась 2 года, расширялась, запутывалась, захватывала все новые и новые смежные вопросы, и здесь, на столах Рубина и Нержина, докатилась вот до распознания голосов по телефону, до выяснения, что делает голос человека неповторимым. Никто, кажется, не занимался подобной работой до них. Во всяком случае, они не напали ни на чьи труды. Времени на эту работу им отпустили 1/2, потом еще 1/2, но они не очень продвинулись и теперь сроки сильно подпирали. Ощущая это неприятное давление работы, Рубин пожаловался все так же через плечо. «Что-то у меня сегодня абсолютно нет рабочего настроения». «Поразительно», — буркнул Нержин. «Кажется, ты воевал только 4 года, не сидишь еще и 5 полных, и уже устал. Добивайся путевки в Крым». Помолчали. «Ты своим занят?» — тихо спросил Рубин. «Угу. А кто же будет заниматься голосами?» «Я, признаться, рассчитывал на тебя». «Какое совпадение! А я рассчитывал на тебя. У тебя нет совести. Сколько ты под эту марку перебрал литературы из Ленинки? Речи знаменитых адвокатов, мемуары Кони, работу актера над собой и, наконец, уже совсем потеряв стыд, исследование о принцессе Турандот. Какой еще зэк в ГУЛАГе может похвастаться таким подбором книг?» Рубин вытянул крупные губы трубочкой, отчего всякий раз его лицо становилось глупо смешным. Странно. Все эти книги и даже о принцессе Турандот, с кем я в рабочее время читал вместе? Не с тобой ли? Так я бы работал. Я бы самозабвенно сегодня работал. Но меня из трудовой колеи выбивают два обстоятельства. Во-первых, меня мучит вопрос о паркетных полах. О каких полах? На Калужской заставе дом МВД, полукруглый, с башней. На постройке его в 45-м году был наш лагерь. И там я работал учеником паркетчика. Сегодня узнаю, что Ройтман, оказывается, живет в этом самом доме. И меня стало терзать... Ну, просто добросовестность Созидателя. Или, если хочешь, вопрос престижа. Скрипят там мои полы или не скрипят? Ведь если скрипят, значит, халтурная настилка. И я бессилен исправить. Слушай, это драматический сюжет для соцреализма. А во-вторых, не пошло ли работать в субботу вечером, если знаешь, что в воскресенье выходной будет только вольняшком? Рубин вздохнул. И уже сейчас вольняги рассыпались по увеселительным заведениям. Ну, конечно, довольно откровенное гадство. Но те ли увеселительные заведения они избирают? Больше ли они получают удовлетворение от жизни, чем мы? Это еще вопрос. По вынужденной арестантской привычке они разговаривали тихо, так что даже Серафима Витальевна, сидевшая против Нержина, не должна была слышать их. Они развернулись теперь каждый в полоборота, ко всей прочей комнате спинами, а лицами к окну, к фонарям зоны, к угадываемой в темноте охранной вышке, к отдельным огням отдаленных оранжерей и мреющему в небе белесоватому столбу света от Москвы. Нержин, хотя и математик, но не чужд был языкознанию. И с тех пор, как звучание русской речи стало материалом работы Марфинского научно-исследовательского института, Нержина все время спаривали с единственным здесь филологом Рубином. 2 года уже они... По 12 часов в день сидели, соприкасаясь спинами. С первой же минуты выяснилось, что оба они фронтовики, что вместе были на Северо-Западном фронте и вместе на Белорусском, и одинаково имели малый джентльменский набор орденов, что оба они в одном месяце и одним и тем же СМЕРШем арестованы с фронта, и оба по одному и тому же общедоступному 10-му пункту, и оба получили одинаково по 10. Впрочем, и все получали столько же. И в годах между ними была разница всего 6 лет, и в военном звании всего на 1. Нержин был капитаном. Располагало Рубина, что Нержин сел в тюрьму не за плен и, значит, не был заражен антисоветским зарубежным духом. Нержин был наш, советский человек, но всю молодость до одурения точил книги, и из них доискался, что Сталин якобы исказил ленинизм. Едва только записал Нержин этот вывод на клочке бумажки, как его и арестовали. Контуженный тюрьмой и лагерем, Нержин, однако, в основе своей оставался человек наш. И потому Рубин имел терпение выслушивать его вздорные, запутанные, временные мысли. Посмотрели еще туда, в темноту. Рубин чмокнул. «Все-таки ты... умственно убог. Это меня беспокоит. А я не гонюсь. Умного на свете много, мало хорошего. Так вот, на тебе хорошую книжку, прочти. Это опять про замороченных бедных быков? Нет. Так про загнанных львов? Да нет же. Слушай, я не могу разобраться с людьми. Зачем мне быки? Ты должен прочесть ее. Я никому ничего не должен, запомни. Со всеми долгами расплатемшись, как говорит Спиридон. Жалкая личность. Это из лучших книг XX века. И она действительно откроет мне то, что всем нужно понять, на чем люди заблудились. Умный, добрый, беспредельно честный писатель, солдат, охотник, рыболов, пьяница и женолюб, спокойный и откровенно презирающий всякую ложь, взыскующий простоты, очень человечный, гениально наивный. «Да ну тебя к шутам!» — засмеялся Нержин. «Ты все уши забьешь своим жаргоном. Без Хемингуэя 30 лет я прожил, еще поживу немножко. Мне и так жизнь растерзали. Дай мне ограничиться. Дай мне хоть направиться куда-то». И он отвернулся к своему столу. Рубин вздохнул. Рабочего настроения он по-прежнему в себе не находил. Он стал смотреть карту Китая, прислоненную к полочке на столе перед ним. Эту карту он вырезал как-то из газеты и наклеил на картон. Весь минувший год красным карандашом закрашивал по ней продвижение коммунистических войск, а теперь, после полной победы, оставил ее стоять перед собой, чтобы в минуты упадка и усталости поднималось бы его настроение. Но сегодня настойчивая грусть пощемливала в Рубине, и даже красный массив победившего Китая не мог ее пересилить. А Нержин, иногда задумчиво посасывая острый кончик пластмассовой ручки, мельчайшим почерком, будто не пером, а острием иглы, выписывал на крохотном листике, утонувшем межслужебного камуфляжа. Для математика в истории 1917 года нет ничего неожиданного. Ведь тангенс при 90 градусах, взмыв к бесконечности, тут же и рушится в пропасть минус бесконечности. Так и Россия, впервые взлетев к невиданной свободе, сейчас же и тут же оборвалась в худшую из тираний. Это и никому не удавалось с одного раза. Большая комната акустической лаборатории жила своим повседневным мирным бытом. Гудел моторчик электрослесаря. Слышались команды «включи», «выключи». Какую-то очередную сентиментальную обсосину подавали по радио. Кто-то громко требовал радиолампу 6К7. Улучая минуту, когда она никому не была видна, Серафима Витальевна внимательно взглядывала на Нержина, продолжавшего игольчато исписывать клочок бумаги. Оперуполномоченный майор Шикин поручил ей следить за этим заключенным. Глава 7. Женское сердце. Такая маленькая, что трудно было не назвать ее Симочкой, Серафима Витальевна, лейтенант МГБ в апельсиновой блузке, куталась в теплый платок. Вольные сотрудники в этом здании все были офицеры МГБ. Вольные сотрудники в соответствии с Конституцией имели самые разнообразные права, и в том числе право на труд. Однако право это было ограничено 8 часами в день и тем, что труд их не был создателем ценностей, а сводился к догляду за зэками. Зэки же, лишенные всех прочих прав, зато имели более широкое право на труд — 12 часов в день. Эту разницу, включая ужинный перерыв, с 6 вечера и до 11 ночи вольным сотрудникам каждой из лабораторий приходилось отдежуривать по очереди для надзора за работой зэков. Сегодня и была очередь Симочки. В акустической лаборатории эта маленькая, похожая на птичку девушка была сейчас единственная власть и единственное начальство. По инструкции она должна была следить, чтобы заключенные работали, а не бездельничали, чтобы они не использовали рабочего помещения для изготовления оружия или для подкопа, чтобы они, пользуясь обилием радиодеталей, не наладили бы коротковолновых передатчиков. Без 10:50 она должна была принять от них всю секретную документацию в большой несгораемый шкаф и опечатать дверь лаборатории. Не прошло еще и полугода, как Симочка, окончив институт инженерной связи, была по своей кристальной анкете назначена в этот особый таинственный номерной научно-исследовательский институт, который заключенные в своем дерзком просторечии звали «Шарашкой». Принятых вольных здесь сразу же аттестовали офицерами, выплачивали двойную по сравнению с обычным инженером зарплату за звание, на обмундирование, а требовали только преданности и бдения, лишь потом грамоты и навыков. Это было на руку Симочке. Из института не одна она, но и многие ее подруги тоже не вынесли знаний. Причем тут было много причин. Девчонки и из школы пришли, ни математики, ни физики не зная. Еще в старших классах до них дошло, что директор на педсовете ругает учителей за двойки, и хоть совсем не учись, аттестат тебе выдадут. И в институте, когда находилось время, и девочки садились заниматься, они продирались сквозь эту математику и радиотехнику, как сквозь беспонятный, безвылазный бор, чуждый их душам. Но чаще просто не было времени. Каждую осень на месяцы дольше студентов угоняли в колхозы убирать картошку, из-за чего весь год потом слушали лекции по 8 и по 10 часов в день, а разбирать конспекты было некогда. А по понедельникам была политучеба. Еще раз в неделю какое-нибудь собрание обязательно. А когда-то надо было и общественную работу, выпускать стенгазеты, давать шефские концерты. Да нужно и дома помочь, и в магазин сходить, и помыться, и приодеться, а в кино, а в театр, а в клуб. Если в студенческое время не погулять, не поплясать, так когда ж потом? Не для того нам молодость дана, чтобы убиваться. И вот к экзаменам Симочка и ее подруги писали большое количество шпаргалок, прятали в недоступные для мужчин места женской одежды, а на экзамене вытаскивали нужную и, разгладив, выдавали ее за листок подготовки. Экзаменаторы, конечно, легко могли дополнительными вопросами обнаружить несостоятельность знаний своих студенток, но сами они тоже были до крайности обременены заседаниями, собраниями, много различными планами и формами отчетности перед деканатом, перед ректоратом, и повторно проводить экзамен им было тяжело, да еще их поносили за неуспеваемость, как за брак на производстве, опираясь на цитату, кажется, из Крупской, что нет плохих учеников, а есть только плохие преподаватели. Поэтому экзаменаторы не старались сбить отвечающих, а, напротив, поблагополучнее и побыстрее принять экзамен. К старшим курсам Симочка и ее подруги с унынием поняли, что специальности своей они не полюбили и даже тяготились ею, но было поздно. И Симочка трепетала, как она будет на производстве. И вот попала в Марфино. Здесь ей сразу очень понравилось, что не поручали никакой самостоятельной разработки. Но даже и не такой малышке, как она, было жутко переступить зону этого уединенного подмосковного замка, где отборная охрана и надзор состав стерегли выдающихся государственных преступников. Их инструктировали всех вместе, 10 выпускниц Института связи. Им объяснили, что они попали хуже, чем на войну. Они попали в змеиную яму, где одно неосторожное движение грозит им гибелью. Им рассказали, что здесь они встретятся с отребьем человеческого рода, с людьми, недостойными той русской речи, которую они, к сожалению, владеют. Их предупредили, что люди эти особенно опасны тем, что не показывают открыто своих волчьих зубов, а постоянно носят лживую маску любезности и хорошего воспитания. Если же начать их расспрашивать об их преступлениях, что категорически запрещается, они постараются хитросплетенной ложью выдать себя за невинно пострадавших. Девушкам указали, что и они тоже не должны изливать на этих гадов всей ненависти, а в свою очередь выказывать внешнюю любезность, но не вступать с ними в неделовые переговоры, не принимать от них никаких поручений на волю, а при первом же нарушении, подозрении в нарушении или возможности подозрения в нарушении спешить к оперуполномоченному майору Шикину. Майор Шикин, черноватый, низенький, важный мужчина с сидеющим ежиком на большой голове и с маленькими ногами, обутыми в мальчиковый размер ботинок, высказал при этом такую мысль, что хотя ему и другим бывалым людям предельно ясно змеиное нутро этих злодеев, но из таких неопытных девушек, как прибывшие, может найтись одна, в ком дрогнет гуманное сердце, и она допустит какое-нибудь нарушение, например, даст прочесть книгу из вольной библиотеки. Он не говорит, опустит письмо, ибо письмо, какой бы Марии Ивановне оно не было адресовано, неизбежно будет направлено в американский шпионский центр. Майор Шикин наставительно просит остальных девушек, увидевших падение подруги, в этом случае оказать ей товарищескую помощь, а именно откровенно сообщить майору Шикину о произошедшем. И в конце беседы майор не скрыл, что связь с заключенными карается Уголовным кодексом. А Уголовный кодекс, как известно, растяжим. Он включает в себя даже 25 лет каторжных работ. Нельзя было без содрогания представить того беспросветного будущего, которое их ждало. У некоторых девушек даже навернулись на глаза слезы. Но недоверие уже было поселено между ними. И, выйдя с инструктажа, они разговаривали не об услышанном, а о постороннем. Ни жива, ни мертва вошла Симочка вслед за инженер-майором Ройтманом в акустическую, и даже в первый момент ей хотелось зажмуриться. С тех пор прошло полгода. И что-то странное случилось с Симочкой. Нет, не была поколеблена ее убежденность в черных кознях империализма. И также она легко допускала, что заключенные, работающие во всех остальных комнатах, кровавые злодеи. Но каждый день, встречаясь с дюжиной зэков акустической, тщетно силилась она в этих людях, мрачно равнодушных к свободе, к своей судьбе, к своим срокам в 10 и в четверть столетия, в кандидате наук, инженерах и монтажниках, повседневно озабоченных одной только работой, чужою, ненужной им, не приносящей им ни гроша заработка, ни крупицы славы, разглядеть тех отъявленных международных бандитов, которых в кино так легко угадывал зритель, и так ловко вылавливала наша контрразведка. Симочка не испытывала перед ними страх. Она не могла найти в себе к ним и ненависти. Люди эти возбуждали в ней только безусловное уважение. Своими разнообразными познаниями, своей стойкостью в перенесении горя. И хотя ее комсомольский долг трубил, хотя ее любовь к отчизне призывала придирчиво доносить оперуполномоченному обо всех проступках и поступках арестантов, необъяснимо почему, Симочке это стало казаться подлым и невозможным. Тем более невозможно это было по отношению к ее ближайшему соседу и сотруднику, Глебу Нержину, сидевшему к ней лицом через два их стола. Все прошедшее время Симочка тесно проработала с ним, отданное ему под начало для проведения артикуляционных испытаний. На Марфинской шарашке то и дело требовалось оценивать качество слышимости по различным телефонным трактам. При всем совершенстве приборов еще не был изобретен такой, который бы стрелкой показывал это качество. Только голос диктора, читающего отдельные слоги, слова или фразы, и уши слухачей, ловящие текст на конце испытуемого тракта, могли дать оценку через процент ошибок. Такие испытания и назывались артикуляционными. Нержин занимался, или по замыслу начальства должен был заниматься, наилучшей математической организацией этих испытаний. Они шли успешно, и Нержин даже составил трехтомную монографию об их методике. Когда у них с Симочкой нагромождалось много работы сразу, Нержин четко соображал последовательность отложенных и неотложных действий, распоряжался уверенно, при этом лицо его молодело, и Симочка, воображавшая войну по кино, в такие минуты представляла себе, как Нержин в мундире капитана, среди дыма разрывов, с развивающимися русыми волосами, выкрикивает батарее «Огонь!». Этот момент чаще всего показывали в кино. Но такая быстрота нужна была Нержину, чтобы, исполнив внешнюю работу, надольше отделаться от самого движения. Он так и сказал раз Симочке: «Я действен, потому что ненавижу действия». «А что же вы любите?» — спросила она с робостью. «Размышление», — ответил он. И действительно, спадал шквал работы. Он часами сидел, почти не меняя положения, кожа лица его серела, старела, изрывалась морщинами. Куда девалась его уверенность? Он становился медленен и нерешителен. Он подолгу думал, прежде чем вписать несколько фраз в те игольчато-мелкие записи, которые Симочка и сегодня ясно видела на его столе среди навала технических справочников и статей. Она даже примечала, что он засовывал их куда-то в левую тумбочку своего стола, словно бы и не в ящик. Симочка изнывала от любопытства узнать, о чем он пишет и для кого. Нержин, того не зная, стал для нее средоточием сочувствия и восхищения. Девичья жизнь Симочки до сих пор складывалась очень несчастно. Она не была хороша собой. Лицо ее портил слишком удлиненный нос, волосы были почему-то не густые, плохо росли, собирались на затылке в жиденький узелок. Рост у Симочки был не просто маленький, но чрезмерно маленький, и контуры у нее были скорее как у девочки седьмого класса, чем как у взрослой женщины. К тому же она была строга, не расположена к шуткам, к пустой игре, и это тоже не привлекало молодых людей. Так, к 23 годам у нее сложилось, что еще никто за ней не ухаживал, никто не обнимал и не поцеловал. Недавно, всего месяц назад, что-то не ладилось с микрофоном в будке, и Нержин позвал Симу починить. Она вошла с отверткой в руке. В беззвучной душной тесноте будки, где два человека едва помещались, наклонилась к микрофону, который разглядывал уже и Нержин, и при этом, не загадывая того сама, прикоснулась щекой к его щеке. Она прикоснулась и замерла от ужаса. Что теперь будет? И надо было бы оттолкнуться. Она же бессмысленно продолжала рассматривать микрофон. Тянулась, тянулась. Страшнейшая минута в жизни. Щеки их горели соединенные. Он не двигался. Потом вдруг охватил ее голову и поцеловал в губы. Все тело Симочки залила радостная слабость. Она ничего не сказала в этот миг ни о комсомоле, ни о родине, а только дверь не заперта. Тонкая синяя шторка, колыхаясь, отделяла их от шумного дня, отходивших, разговаривавших людей, могущих войти и откинуть шторку. Арестант Нержин не рисковал ничем, кроме 10 суток карцера. Девушка рисковала анкетой, карьерой, может быть, даже свободой. Но у нее не было сил оторваться от рук, запрокинувших ее голову. Первый раз в жизни ее целовал мужчина. Так змея-мудро скованная стальная цепь развалилась в том звене, которое сработали из женского сердца. Глава 8. Остановись мгновенье. Чья там лысина сзади трется?
Дитя мое, у меня все-таки лирическое настроение. Давай потрепимся.
Вообще-то я занят.
Ну ладно тебе, занят. Я расстроился, Глебка.
Сидел у этой импровизированной немецкой елочки, заговорил что-то о своем блиндаже на плацдарме северной Пултуска. И вот фронт. Нахлынул фронт. И так живо, так сладко. Слушай, в войне все-таки есть много хорошего, а?
До тебя я это вычитал из немецких солдатских журналов. Попадались нам иногда.
Очищение души. Солдатин трое. Мерзавец. Но если хочешь, в этом есть таки рациональное зерно. Нельзя себе этого разрешать. Даосская этика говорит: оружие, орудие, несчастье, а не благородство. Мудрый побеждает неохотно.
Что я слышу? Из скептиков ты уже записался в даосцы, а еще не решено.
Сперва вспомнил я своих лучших фрицев, как мы вместе с ними составляли подписи к листовкам. Мать, обнявшая детей, потом белокурая, плачущая Маргарита. Это коронная была наша листовка со стихотворным текстом. Я помню, я подбирал ее. И тут сразу наплыло. Я тебе не рассказывал про Милку? Она была студентка Иньяза, кончила в 41-м, и послали ее переводчицей в наш отдел. Немного курносенькая, движения резкие. Подожди, это та, которая вместе с тобой пошла принимать капитуляцию Грауденса?
Ага.
Удивительно тщеславная была девчонка. Очень любила, чтоб ее хвалили за работу. А ругать, упаси Боже, и представляли к орденам. Ты на северо-западном помнишь вот здесь, за Ловотью, если от Рахлиц на Новосвинухово, по южней, под Цепочье лес?
Там много лесов.
По тот бок Редьи или по этот?
По этот.
Ну, знаю. Так вот, в этом лесу мы с ней целый день бродили. Была весна.
Не весна, март.
Ногами по воде хлюпаешь, в кирзовых сапогах по лужам, а голова под меховой шапкой от жары взмокла. И этот, знаешь, запах, воздух. Мы бродили как первовлюбленные, как молодожены. Почему, если женщина новая для тебя, переживаешь с ней все с самого начала, как юноша набухнешь и... А? бесконечный лес. Редко где дымок блиндажа, батарейка 76 на поляне. Мы избегали их. Добродились до вечера, сырого, розового. Весь день она меня томила. А тут над нашим расположением начала кружить рама. И Милка задумала. Не хочу, чтоб ее сбивали. Зла нет. Вот если не собьют, ладно, останемся ночевать в лесу. Ну, это уже была сдача. Где ж видно, чтоб наши зенитчики попали в раму? Да, какие были зенитки за Ловотью и до Ловоти, все по ней час добрый палили и не попали. И вот нашли мы пустой блиндажик. Надземный. Ты помнишь, именно. Там за год много было понастроено таких, как хижины для зверья. Там же земля мокрая, не вкопаться. Ну да. Внутри хвоя набросана, запах от бревен смолистый и дымоватый от прежних костров. Печек нет, так прямо оттапливали. А в крыше дырка. Ну и свет, конечно, никакого. Пока костер горел, тени на бревнах. Глебка, жизнь, а? Я заметил, в тюремных рассказах, если участвует девушка, то все слушатели, и я в том числе, остро желают, чтобы к концу рассказа она была уже не девушка. И это составляет для зэков главный интерес повествования. Здесь есть поиск мировой справедливости. Ты не находишь? Слепой должен удостоверяться у зрячих, что небо осталось голубым, а трава зеленой. Зэк должен верить, что теоретически на свете еще остались милые живые женщины, и они отдаются счастливцам. Ишь ты, какой вечер вспомнил! С любовницей, да в смолистом блиндаже, да когда не стреляют. Нашел хорошую войну. А твоя жена в этот вечер отоварила сахарные талоны с липшейся подушечкой, раздавленной, перемешанной с бумагой, и считала, как разделить дочкам на 30 дней. Ну, кори, кори. Нельзя, Глебка, мужчине знать одну только женщину. Это значит совсем их не знать. Это обедняет наш дух. Даже дух. А кто-то сказал, если ты хорошо узнал одну женщину, чепуха, а если двух? И двух тоже ничего не дает. Только из многих сравнений можно что-то понять. Это не порок наш и не грех, это замысел природы. Так насчет войны. В Бутырках, в 73-й камере, на втором этаже, в узком коридоре, точно... Молодой московский историк, профессор Разводовский, только что посаженный и никогда, конечно, не бывавший на фронте, умно, горячо, убедительно доказывал соображениями социальными, историческими и этическими, что в войне есть и хорошее. А в камере было человек 10 фронтовиков, наших и власовцев. Все ребята от Чаюги, от Орви, где только не воевали, так они чуть не загрызли этого профессора, рассвирепели. Нет в войне ни хренышка хорошего. Я слушал и молчал. У Разводовского были сильные аргументы. Минутами он казался мне прав. И мои воспоминания тоже мне подсказывали хорошее иногда. Но я не осмелился спорить с солдатами. Кое-что, на которое я хотел согласиться со штатским профессором, было то кое, что отличало меня, артиллериста, при крупных пушках от пехоты. Лев, пойми, ты был на фронте. Кроме взятия этой крепости, полный придурок, раз у тебя не было своего боевого порядка, с которого нельзя, ценою головы отступить. А я, придурок, отчасти, раз я сам не ходил в атаку и не поднимал людей. И вот в нашей лживой памяти ужасное тонет. Да я не говорю, а приятное всплывает. Но от такого денька, когда юнкерсы, пикирующие чуть не на части меня, рвали под Орлом, никак я не могу воссоздать в себе удовольствие. Нет, Левка, хороша война за горами. Да я не говорю, что хороша, но вспоминается хорошо. Так и лагеря когда-нибудь хорошо вспомним. И пересылки. Пересылки. Горьковскую, Кировскую? Не. Это потому, что у тебя там администрация чемодан захалтырила. И ты не хочешь быть объективным. А кто-нибудь и там был большим человеком, коптером или банщиком, дожил в законе с шалашовкой, так и будет всем рассказывать, что нет места лучше пересыльной тюрьмы. Вообще-то ведь понятие счастья — это условность, выдумка. Мудрая этимология в самом слове запечатлела приходящность и нереальность понятия. Слово «счастье» происходит от «се-часье», то есть «этот час», «это мгновение». Нет, магистр, простите. Читайте Владимира Даля. Счастье происходит от сочастия, то есть кому какая часть, какая доля досталась, кто какой пай урвал у жизни. Мудрая этимология дает нам очень низменную трактовку счастья.